Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что мы говорим о седьмой заповеди закона. И в контексте этой заповеди говорим о неких качествах разных сторон человеческой природы. И мы в прошлый раз говорили о природе женщины, о том, как можно, как должно относиться к женщине. Этот разговор мы сегодня продолжим. То, что женщине нужно знать самой о себе, ясно сказано в третьей главе книги «Бытия», где повествуется о грехопадении, и любая женщина, независимо от того, какого она в сущности вероисповедания, может заглянуть в этот отрывок, в это свидетельство и посмотреть, что сказано любой женщине самим Богом. В муках будешь рождать детей твоих, и влечение твое к мужу, он будет господствовать над тобой. Конечно, в свое время, если бы мы разбирали этот отрывок с точки зрения, так скажем, разных аспектов, мы бы сказали, что, вот, например, этот отрывок косвенно может свидетельствовать о том, что изначально по замыслу Божьему никакая из созданных Богом половинок человеческой природы, составляющих единой человеческой природы, не должна господствовать одна над другой. Ни муж над женой, ни жена над мужем, но все были совершенно равны. Об этом и сказано во второй главе книги «Бытия», что они ощущали себя, воспринимали себя как некое единое целое, где не было никакого места даже самой мысли о том, кто главнее, кто старше. И вот это вот представление, ощущение, свойства природ о том, что муж господствует над женщиной, есть некое последствие грехопадения. Изначально так не были задуманы эти две природы. И мы слышим восстановление этого в свидетельстве апостольском о том, что нет мужеского пола, нет женского, но все и во всем Христос, все едино. И так будет в Царстве Божьем, так должно быть в Царстве Божьем, но в плане земного бытия вот это подчиненное, некая уничиженность женского естества свидетельствуется Священным Писанием. И вот в этих двух свидетельствах, рождение в муках и подчинение мужу, оно составляет собой две неизбывных женских муки. Постоянная, никогда не прекращающаяся некая заноза, скорбь, боль женской природы. Причем, что может быть характерно, говорится не просто о том, что мужчина будет господствовать над женщиной, а то, что сама женская природа получает такой модус своего существования, такой способ своего бытия и своего самоосуществления, что она сама будет тянуться к мужчине, оно будет искать, стремиться, оно не чувствует своей какой-то самодостаточности, оно нуждается в мужчине не только потому, что есть определенные социальные условия или еще почему, а потому что вот есть какая-то червоточинка, какая-то недостаточность в ее собственной природе, какая-то неполнота, которая побуждает ее стремиться искать вот мужчину. Причем не столько, скажем, в физиологическом плане, сколько в душевном, в эмоциональном плане. И важно понимать, конечно, мир меняется. Меняется, к сожалению, и условия существования человека. Грех все глубже разъедает, разрушает человека. И даже фундаментальные основы бытия потрясаются. Но мы не будем об этом сейчас говорить, именно в контексте вот данного разговора. А просто подчеркну, что вот это некое, эти две заповеди, это есть своего рода эпитимии, именно заповеди, то есть некие условия осуществления женской природы, некие, скажем так, тяготы, которые возложены на женское естество Богом. И пока женская природа, пока женщина несет это терпеливо и скорбно, где бы она ни была, как бы ей не было одинок, как бы ей не было плохо, она всегда на своем пути встретит Бога. Как, например, это было с служанкой Агарью, которая в сущности не была очень уж хорошим человеком, скорее несчастным, да. И вот эта скорбь, в которую, собственно, она попала-то не по своей воле, ее Сара втянула вот по силу своих собственных надежд, желаний, переживаний, ее Сара втянула в ту скорбь и в то страдание, которое потом Агарь вынуждена была терпеть. И, будучи неспособной терпеть, она вышла из семьи, она ушла, не умея это терпеть, и неожиданно на своем пути встретила ангела Господня, который не оставил ее, не позволил ей умереть. Ни ей, ни ребенку, а вернул ее в семью. Вот пока женщина готова терпеливо переносить те естественные, испокон, искони, вот, как, тянущиеся, назначенные ей условия ее существования на земле, пока она способна это терпеть, пока она способна это принимать как назначенное ей бремя жизни, как назначенный ей крест, до тех пор, что бы с ней ни было, женщина найдет Бога. Мы говорили в свое время, когда рассуждали о мужчине, то же самое и к мужчине, пока мужчина в поте лица добывает хлеб свой, пока он ищет этого труда, пока он сознает свою ответственность за то, чтобы кормить свою семью, свой род, свой народ, служить своему народу, проливать пот и кровь за свой народ, где бы он ни был, и какого бы его состояние ни было, скажем, даже религиозное состояние, он всегда встретит на своем пути Бога, пока он сознает свою ответственность и трудность назначенной ему жизни, и некое предназначение свое для того, чтобы потом и кровью своим ограждать жизнь веренных ему людей. И также и женщина. Это у каждого свое бремя. Как и апостол Павел говорит, каждый понесет свое бремя. И вот это бремя, назначенное Богом после грехопадения, у каждого свое. Но до тех пор, пока человек терпеливо несет это бремя, назначенное ему Богом, он сохраняет связь с Богом. Он сохраняет некие нормальные, адекватные условия существования собственной природы. Он пребывает в рамках, очерченных ему Богом. Это порой неприятно, это больно, это, может быть, даже и непостижимо, но пока человек терпеливо делает то, что ему назначено, то, что ему отмерено, он пребывает в границах, обозначенных ему Богом, и природа его адекватна самой себе. То есть природа его действительно мужская и действительно женская. Все женское в женщине, все эти силы, они развиваются, расцветают, конечно, там вступает много других обстоятельств, уже более узких, специальных, духовных, религиозных и так далее. Но, по крайней мере, вот из правды, из нормального существования женской природы женщина не выйдет. Конечно, если она перестает иметь желание рождать детей, если дети уже не являются для нее, ну, минимум, как долгом, и она не считает нужным этот долг исполнять, если она не считает нужным, чувствует, хочет утвердить свое полное независимое бытие от мужа и вообще не выходить ни за какого мужа, не связывать себя узами мужа или повелевать мужем, то женщина выходит из границ своей природы, то есть в сущности перестает быть женщиной. И, конечно, ей-то самой кажется, что она за что-то очень женское борется, за какие-то права, за какую-то правду, за какие-то блага, не очень вразумительные ей заявляемые, но для, беспристрастного наблюдателя очевидно, что эта женщина совсем не похожа на женщину. Конечно, женщин такого рода это не угнетает, им даже очень нравится не походить на женщину. Но на кого же они тогда походят? Они ведь не хотят и походить на мужчин, потому что они презирают мужскую природу, они не хотят походить на женщину, потому что презирают те вот эти самые обозначенные Богом пределы и границы женской природы. На кого же они хотят походить? Кем еще они могут быть? И вот они пытаются что-то сконструировать из собственного естества, что-то сделать, но в результате ничего действительно прекрасного, совершенного, а главного, жизнеутверждающего и радостного. То есть то, что несет жизнь и радость другим людям, все равно не получается. Они разрушают саму себя, и их действительно по-настоящему жаль, как всякого человека, который разрушает свой собственный дом или наносит увечья своему собственному телу, или уродует свою собственную душу, и они разрушают и весь мир вокруг себя. Это безумие, но что еще можно добавить тут к словам псалмопевца, который сказал: «Рече безумит в сердце своем несть Бог». Человек, который отвергает Бога, естественно, становится безумным, без царя в голове, и отсюда ничего, кроме разрушения и смерти, больше не получается. Единственное, что хотелось бы, все-таки я не женщина, чтобы много рассуждать об этом, единственное, что бы мне хотелось вставить некое слово, вот именно в контекст подобных ограниченных Богом пределов, маркеров, обозначающих вот нормы существования женской природы, хотелось бы сказать, что женщина может и должна родить не только ребенка. У нее есть и еще некоторые задачи, о которых не говорится именно в этом месте книги Бытия, но поскольку она христианка, женщина, поскольку она соприродна Матери Божьей, поскольку женское естество возвышено и возвеличено высоко, очень высоко, необходимо бы помнить и о том, что женщина может и должна родить не только ребенка, но и, как в случае с ребенком, само по себе это не получится. В этом должен участвовать мужчина, муж. Но вот мужья-то об этом как раз чаще всего и забывают. И мы вернемся к этому вопросу еще раз, тогда, когда будем говорить о учении церкви о браке по свидетельству послания апостола Павла к Ефесянам. Теперь нужно сказать несколько слов о том, что нужно знать мужчине о женщине, как свидетельствует нам об этом Священное Писание. Во-первых, как известно, есть такой отрывок, замечательный, из первого послания апостола Петра, 3 глава. И там есть такие слова: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитвах». По свидетельству апостола Павла, женщина – немощнейший сосуд или немощнейший сосуд. Корень слова – немощь, слабость. Интересно, над этим тоже, особенно в церковной среде, принято немножко подсмеиваться, как бы внутренне удовлетворяясь тем, что, ну, хоть Слово-то Божие говорит о том, что женщина все-таки слаба, что с нее и взять-то. И вот подсмеяться, подтрунить над этой немощью женского естества, над ее как бы второсортностью, некоторые мужчины считают, ну, как бы необходимым, наверное, они таким образом самоутверждаются в собственных глазах. Но вообще-то смеяться над этим свидетельством апостола Петра не очень продуктивно и не очень правильно. Почему не очень продуктивно, сказал сам апостол Петр, что всякое уничижение женщины, всякое презрение к женщине оборачивается для мужчины препятствием в молитвах. Когда он забывает о том, что она сонаследница вечной жизни, ну или, скажем уж совсем бытовым языком, что ему вместе с этой женой жить во славе Царства Божьего, где она будет прославлена не меньше, чем он. И если он не научится оказывать ей достойную честь, то у него есть все возможности, все шансы лишить чести и самого себя. Потому что у них одна участь и одна честь на двоих. Как говорится, скажем, в таинстве венчания: «Славою и честью венчай их». Не кого-то из них, не мужчину, а к ней как-нибудь женщину приклей. И не женщину, как это принято в романтической поэзии, а мужчина так где-то у ее ног в поклоне склоненный, с букетом цветов лежит, распластанный. Нет, их. И если женщина унижает мужчину, который с ней, то тем самым унижает саму себя, потому что это ее мужчина. Если мужчина унижает женщину внутри, даже самого себя, просто считает ее второсортным продуктом, некой неполноценным существом, недостойным вот некого полночеловеческого общения, и только так, снисходя с высоты своего мужского великолепия, он удостаивает ей крупицы внимания, вот, то пусть знает, что то же самое ждет и его, потому что это его женщина. И это у них одна слава на двоих, и ничего другого у него нет. Как хочешь, чтобы относились к тебе, так и ты относись к другому. Если ты почитаешь честью и знаешь, что женщина, с которой ты живешь, сонаследник вечности вместе с тобой, и тебе с ней жить вечно, то и относись к ней с должным уважением, как Авраам говорил на Востоке, да в то время говорил Саре, госпожа моя, Сара, и она, господин мой, Авраам. Вот эта честь, достоинство должны оказывать каждый, и муж жене, и жена мужу. Ну, в церковной среде очень часто можно встретить, что мужчина этого как бы не понимает и часто изумляется, почему же никак не получается у него молитва, почему никак не может возыметь дерзновение в молитве, никогда и не возымеет до тех пор, пока не научится почитать ту данную ему Богом женщину, с которой он удостоен или обречен разделить вечную жизнь. Но это по поводу того, что непродуктивно, но это и не совсем умно, потому что каждый ведь церковный человек должен знать, должен помнить о том, что именно эти немощнейшие сосуды, неся в руках другие немощные сосуды, оказались гораздо сильнее спрятавшихся от страха апостолов. Именно женщины оказались настолько мужественными, чтобы разделить страдания своего Господа до конца и во всем объеме. Они смотрели не только, как Он питает хлебом, они смотрели, как Его бьют, они смотрели, как Он распинается, они смотрели, как Он умирает на кресте, они выдержали все это, вынесли, а потом побежали первые, чтобы, невзирая на то, что там камень, что там стража, совершенно забыв о том, что они такие немощные сосуды. Но ведь это не только, просто это общеизвестный факт с женами-мироносицами, но ведь и в не так давно бывшие времена гонений в нашем государстве женщин тоже являли чудеса героизма и совершенно несообразного со своей немощностью служения и жен своим мужьям, священникам, и матерей своим заключенным, убиваемым, расстреливаемым, пытаемым сыновьям. И свое женское служение они настолько хорошо осуществили, что мы все сейчас имеем возможность молиться в храмах, мы имеем возможность чтить Бога, потому что, кстати, немощные сосуды сквозь годы лихолетия наши бабушки, прабабушки, наши мамы донесли до нас свет Христовой веры и смогли в своих слабых, хрупких женских телах сохранить этот огонь настолько, чтобы зажечь этим огоньком и наши собственные сердца. И поэтому, понимая все это, смеяться над немощностью не совсем удобно, тем более, что мы все помним о том, что сила Божья как раз в немощи-то и совершается. Не случайно в такие годы лихолетия так много дано, как оказывается, удается вынести этим хрупким женским существам. Но мне бы хотелось обратить внимание на то, что вот это свидетельство о немощнейшем сосуде, оно ведь может быть понято несколько и иначе. Не в смысле человеческой слабости, не именно бессилия, какой-то вот вязкости, хилости, а совсем по-другому. Ведь сосуд немощным не бывает. Сосуд сам по себе некое нечто такое, предназначенное для хранения, он же сам по себе не бывает сильным или слабым, он бывает прочным, а бывает хрупким. И вот смысл слов апостола Петра не в том, что женщина слабая, а в том, что она хрупкая. Она может быть легко разбита, но может вынести очень много. Вот относиться к женщине как к сосуду хрупкому, не слабому, потому что любой вообще женатый человек знает, что женщина, которая с ним живет, отнюдь не слабый человек, хотя просто потому, что она с ним живет. Для этого надо быть сильным человеком, быть женой священника, быть женой учителя, быть женой преподавателя, женой милиционера, женой военнослужащего. Это очень надо быть сильным человеком, очень мужественным человеком. Но даже эти сильные, мужественные люди, они очень хрупкие. И вот надо относиться к ним как к хрупкому сосуду, некому хрустальному сосуду, в который налито нечто очень благоуханное и сокровенное, и беречь его настолько, насколько в силах, тогда содержимое этого сосуда всегда будет источником вдохновения, утешения, помощи, ободрения, поддержки и всего того, что может дать женщина, когда ее просто берегут, когда именно берегут, не поклоняются ей, не поют ей дифирамбы и не унижают ее, а просто берегут. Вот, собственно, на это и указывают слова апостола Петра. Ведь, как сказано в книге притч, жена есть дар от Бога, а дары Божьи, естественно же, нужно беречь. Если мы не бережем этот дар, данный нам от Бога, почему мы решили, что будем беречь другие его дары? Если этот красивый, но хрупкий, благоуханный дар от Бога мы не способны беречь, хотя его естественно беречь, потому что это часть нас самих, это некое отражение нас самих. Если мы их не бережем, то никто и большего нам не даст, потому что и большие дары, дары Святаго Духа, мы не сможем уберечь, если не бережем данную Богом жену.